Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Чумаков.
И сегодня, в день космонавтики, 61 год назад, Юрий Гагарин совершил свой первый полет, первый человек в космосе. Мы решили в программе «Своими ногами» пройтись по космической Москве, скажем так, по тем местам, которые связаны с космосом. Вот для тебя, Марин, что ассоциируется с космосом в Москве?
Юрий Гагарин, конечно.
Ну, это понятно. Ты памятник имеешь в виду?
Конечно.
А у меня почему-то вот район ВДНХ. Именно район ВДНХ.
Тоже очевидно.
Да, где, значит, различные улицы названы в честь космонавтов. Mm-hmm. Гостиница «Космос», как это ни странно. Вот, ну и так далее. А на самом деле, где можно познакомиться с Москвой космической, мы сейчас как раз и узнаем. С нами по скайпу выходит гид по Москве, экскурсовод Юлия Дмитрюкова. Юлия, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с праздником вас, Юлия.
И вас тоже с праздником.
Спасибо. Спасибо. Я знаю, что вы сами придумали эту экскурсию, вернее, не экскурсию, а вот такого плана прогулки по Москве, где можно посмотреть, где можно походить и познакомиться с какой-то Москвой космической, верно?
Да.
Расскажите об этом.
Что за маршрут?
Что за маршрут?
Что можно увидеть?
Да, и где именно вот такие вот по-настоящему космические места у нас в Москве?
Ну, на самом деле маршрут очень большой, и, скорее всего, это даже несколько маршрутов, сгруппированных вокруг каких-то районов, каких-то станций метро. Вы совершенно правы, что, наверное, главным космическим местом в Москве можно считать районы метро ВДНХ, Рижская, вот этот район. Прежде всего, в 1964 году возле станции метро ВДНХ появился монумент покорителям космоса, ракета на шлейфе, облицованным титановым сплавом. Рядом с ней одновременно был открыт памятник Константину Эдуардовичу Циолковскому. Кстати, он связан с Москвой. Именно здесь он в конце 19 века занимался самообразованием. Позднее, в 1967 году, возле монумента покорителям космоса открылась аллея космонавтов, на которой можно увидеть два глобуса Земли и Вселенной, а также макет Солнечной системы, выполненный Салаватом Щербаковым в 2008 году, и несколько памятников как первым космонавтам, так и космонавтам, дважды героям Советского Союза, которые родились в Москве, поскольку у нас есть традиция, что ставятся на родине космонавтов, дважды героев Советского Союза, их бюст. Угу. Соответственно, это бюсты Светланы Савицкой, сейчас вспомню, да, Светланы Савицкой, Владимир Соловьеву и Александрову и Валентину Лебедеву. Но, конечно, там также есть бюсты первым космонавтом Юрию Гагарину, первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, первому экипажу, выполнившему выход в открытый космос, Павлу Беляеву, Алексею Леонову и Владимиру Комарову, первому человеку, побывавшему в космосе дважды и, увы, погибшему во время своего второго полета. Вот. Помимо этого, в 1981 году в Стилобате памятника был открыт мемориальный музей космонавтики. На мой взгляд, это лучший космический музей в Москве, хотя не единственный. В 2009 году после реконструкции площадь его выставочного пространства была увеличена в 4 раза. И современная экспозиция – это 8 выставочных залов, кинозал и конференц-зал. В музее почти 100 тысяч единиц хранения. Самые ценные экспонаты – это, например, чучела знаменитых собак «Белки и Стрелки», подлинный катапультируемый контейнер, в котором они вернулись.
Это настоящая «Белка и Стрелка»?
Это настоящая «Белка и Стрелка». На самом деле, вот многие думают, что как только они слетали в космос, из них сделали чучела, это немножко не так. На самом деле, они прожили долгую жизнь, у «Стрелки» был помет, и один из ее щенков даже был подарен супруге президента Кеннеди. Вот. Но и после долгой жизни вот их таким образом, так сказать, создали такой мемориальный объект. Угу. Вот. А также подлинный катапультируемый контейнер, в котором они вернулись на Землю, тренировочный скафандр Юрия Гагарина СК-1, а также технологический дубликат шлюзовой камеры «Волга», при которой Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос. Также там есть подлинные спускаемые аппараты, полноразмерный макет «Лунохода-1», метеориты, частицы лунного грунта. В общем, этот музей всем советую посетить.
Еще раз, это мы сейчас... Это на ВДНХ. Юль, это на ВДНХ музей, да?
Да, это музей на ВДНХ, он прямо рядом с метро, он находится в Стилобате, памятника покорителям космоса.
А нужно брать аудиогид какой-то или самостоятельно можно все изучить, посмотреть, почитать?
Можно изучить самостоятельно, можно взять экскурсию и, соответственно, пройтись по всем 8 залам музея.
А, кстати, кто ни разу не был в этом музее, вот буквально не в этом году, а в прошлом году новогодний концерт был записан именно в стенах этого музея и был показан конкретно в новогодние праздники этот концерт, вот именно оттуда, из музея космоса. У меня вопрос такой по поводу «Бурана». Стоял он в парке культуры, сейчас его вроде бы там уже нету, да?
Буран стоит сейчас на ВДНХ.
На ВДНХ.
Он находится с левой стороны от павильона «Космос», и там тоже музейная экспозиция. Кроме того, в Москве есть еще один интересный музей. Вот сейчас я открою о нем информацию. Это один из старейших музеев в Москве. Центральный дом авиации и космонавтики ДОСАВ России. Это метро «Динамо», Красноармейская улица. Там находится единственный в мире тренажер для отработки управления кораблем «Буран».
Так. То есть так, любой желающий может...
Ну, его можно осмотреть и, да, потренироваться вряд ли, по-моему, да, но можно его осмотреть в качестве музейного экспоната. Вообще, метро «Динамо», можно сказать, что это еще один космический центр Москвы, поскольку долгое время в Петровском путевом дворце находилась военно-воздушная инженерная академия имени профессора Жуковского, и ее заканчивали многие наши космонавты, в том числе Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Владимир Комаров. Более 800 выпускников были удостоены звания Героя Советского Союза. Но сейчас Академия переехала, она располагается в подмосковном Монино, но тем не менее, в общем-то, память об этом месте хранится. Ну а кроме того, рядом находится площадь космонавта Комарова, прямо за Петровским путевым дворцом, а также улица летчика Серегина и улица Планетная. Летчик Серегин – это тот самый летчик, который, увы, погиб вместе с Гагариным во время авиационной катастрофы 27 марта 68 года. Ну а рядом также интересный научный институт, называется он НИИЦ авиационной космической медицины и военной эргономики Министерства обороны. Именно там готовили к полету подопытных животных, и сейчас у фасада института стоит памятник собаке Лайке, совершенно замечательный, там такой шлейф ракеты, на нем такая площадочка, и на ней, собственно, стоит памятник собаке Лайка. Интересно, что институт разместился в нескольких зданиях, и в одном из них размещался до революции известный ресторан «Мавритания» в Петровском парке. И интересно, что сейчас космическое питание разрабатывается там же, где когда-то пировало московское купечество.
Какая интересная информация. А правда ли, что памятник Гагарину строили и придумывали таким образом, чтобы когда движется поток автомобилей, или ты едешь на машине по проспекту мимо памятника, у тебя ощущение, как будто он летит? Вот у меня такие ощущения, когда я смотрю на памятник на Гагарина, вот у меня ощущение, что он летит.
Но, видимо, это за счет постамента, потому что постамент в какой-то степени передает ощущение взлета ракеты. Это, кстати, первый памятник, который полностью выполнен, такой монументальный, из титанового сплава, из которого изготавливаются ракеты. У него очень удачное место расположения. Это самая крупная площадь Москвы, площадь Гагарина. И именно по этому пути, по Ленинскому проспекту, Гагарин ехал из аэропорта Внуково после своего космического полета, когда готовил в ЦК КПСС доклад о первом полете в космос. Интересная акция была проведена возле памятника в 2010 году, когда он стал центром необычной световой инсталляции, организованной, впрочем, неизвестными лицами. После отключения подсветки памятник как бы исчез с постамента, но затем вернулся в свете нескольких лазерных установок. У ног космонавта появились цифры, символизирующие обратный отсчет, после чего из ног Гагарина ударила струя пламени и создалась иллюзия того, что скульптура улетела в небо. Вот как раз
какая
опять же.
Какая красивая история.
С тем, что вы говорили. Да, некоторое время памятника не было видно, после чего стандартное освещение было возвращено, и он как бы вернулся на место.
Юля, а вот еще на территории ВДНХ можно же не только посмотреть, да, на Буран, да, на памятник покорителям космоса, но еще и по павильонам погулять и что-то интересное увидеть.
Да, самый интересный павильон, связанный с космосом, это, конечно, павильон номер 34 «Космос». В нем с 2018 года располагается Центр космонавтика и авиация. Вообще история этого павильона довольно сложна. Он был построен еще для ВСХВ в конце 30-х годов и назывался «Механизация и электрификация сельского хозяйства». Там были выставлены различные сельскохозяйственные машины. Ко второму открытию выставки в 1954 году он был расширен путем пристройки двухэтажного зала и стал называться «Машиностроение». С 1967 года экспозиция «Машиностроение» стала занимать только половину павильона, а в другой разместилась экспозиция «Космос», которая, соответственно, знакомила с достижениями в области освоения космоса. Выставка была очень интересной, но, увы, в 90-е годы павильон был превращен в торговую зону, выставку демонтировали, и даже, в общем-то, не было каких-то прогнозов, будет ли она когда-то восстановлена. И вот торжественно 12 апреля 2018 года, кстати, в присутствии президента и мэра Москвы, был открыт Центр космонавтики и авиации. Это совместный проект ВДНХ и Объединенной ракетно-космической корпорации. Там свыше 2000 редких архивных документов и порядка 120 уникальных образцов летательной и космической техники. То есть можно сказать, что это главный конкурент Музея космонавтики у нас сейчас. Вот, выставочное пространство состоит из трех разделов. Космический бульвар, то есть натурные экспонаты и полноразмерные макеты космических аппаратов, в том числе, например, полноразмерный макет модуля «Кристалл» орбитальной станции «Мир». Второй раздел – конструкторское бюро. Это медицинские исследования, биология, астрономия в космической сфере. И третий раздел – космодром будущего. Современное изучение космоса, развитие технологий, межгалактические прогнозы футурологов и фантастов. Здесь можно опробовать игровые симуляторы и посетить 5D-кинотеатр «Космическая сфера». То есть, опять же, этот Центр авиации и космонавтики очень советую для просмотра, для посещения. Ну и, кроме того, перед ним стоит знаменитая ракета «Восток». Она была установлена в 1967 году в честь 50-летия Великой Октябрьской революции. И это полноразмерный макет ракеты. Он, кстати, создан в Самарском ракетно-космическом центре. То есть это не просто какая-то поделка, а это основные параметры, все оригинальные ракетоносители соблюдены. Высота ракеты около 38,5 метров. Примерно она равна высоте 16-этажного дома.
Ого. А, Юль, а что мы можем сказать по поводу планетария? Можем ли мы отнести его к космической Москве и к месту посещения, вот именно как познакомиться с космосом и так далее?
Безусловно. Московский планетарий – это, конечно, уникальнейший объект. Он старейший в России и один из самых крупных в мире. Создан был еще в очень сложный период нашей истории, в конце 20-х годов, когда, можно сказать, страна еще нищенствовала. Но вот я вот даже хочу привести цитату из журнала «Огонек» того времени. Замечательно, что при нашей материальной бедности мы устанавливаем дорогостоящее сооружение, какого нет во многих столицах. Привлекая внешней эффектностью, планетарий вместе с тем поможет трудящимся расширить свой умственный кругозор. Поэтому постройку его нужно приветствовать как событие исключительной культурной важности. А Маяковский писал: «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий. Войдешь и услышишь умный гуд в лекционном зале. Расселись зрители и ждут, чтоб небо показали. Пришел главнеб заведующий, в делах в небесных сведущий. Пришел, нажал и завертел весь миллион небесных тел». Планетарий был очень популярным местом и в советское время, остается им сейчас. Увы, в 1994 году он был приватизирован и закрыт, его здание даже признавали аварийным, но после долгих судебных разбирательств, оно все-таки, здание было передано в собственность Департамента имущества Москвы, и после масштабной реконструкции планетарий открылся в 2011 году. Его подняли на 6,5 метров, пристроили к нему пандус, и сейчас это 4 этажа всевозможных космических объектов, 4D-кинотеатр, интерактивный музей
«Звездное небо», да.
Да, и, конечно, большой зал, проектор, на котором позволяют увидеть свыше 9000 небесных тел и их перемещение по небу с течением времени.
Но то есть надо еще...
арктический научный театр.
Да, да, надо еще заметить, что в планетарии проходят сейчас и уроки, лекции, скажем так, для детей и студентов, для школьников.
Совершенно
это еще
верно,
как и учебный центр можно назвать.
Да, можно так сказать. Кроме того, планетарий также выпускает онлайн-ролики по различным интересным темам. Вот как раз в эпоху пандемии он их выпустил достаточно много. Они тоже могут служить учебным целям.
Юля, еще вопрос от нашего слушателя. Вопрос по космической топономике. Понятно, почему улица Цандера, академика Королева, на севере Москвы, но почему улица академика Челомея в Обручевском районе, рядом с ней улица академика Пилюгина, улица академика Глушко в Северном Бутове? Логичнее было бы отправить эти названия на север по дороге на Королев. Они ведь имеют отношение к космосу, космической технике, а как-то, получается, разбросаны по городу.
Ну, с другой стороны, можно отметить, что не только эти улицы находятся на юго-западе Москвы. Мы можем вспомнить Институт космических исследований, который находится на метро Калужская. Это крупнейшее предприятие, крупнейший институт по исследованию, всевозможным космическим исследованиям. Это уникальное здание 400-метровой длины, где тоже, кстати, есть небольшая музейная экспозиция, ведомственный музей, куда можно при желании попасть. Вот. Ну, а эти улицы, они, собственно, застраивались в эпоху застройки новых черемушек, и к столетию академика Пилюгина установлен был на его улице памятник, там даже есть памятник академику Пилюгину, постамент в форме круга, на нем стоит бронзовая фигура ученого, и памятник создан по инициативе научно-производственного центра автоматики и приборостроения, который Пилюгин возглавлял больше 20 лет. И, ну, наверное, хорошо, что новые улицы Москвы все-таки названы именами, так сказать, значительных людей в истории нашего города и в истории космической техники, космической промышленности.
Я совершенно недавно для себя открыл памятник, о котором мы уже, кстати, сказали, к звездам, который
да,
расположен да, в Екатерининском парке. Я совершенно не знал, что там стоит такой памятник, достаточно симпатичный, он мне понравился. Можете о нем что-то рассказать, Юль?
Это один из самых ранних памятников, посвященных освоению космоса. Он был установлен еще в 1958 году. То есть буквально
до полета через год, еще.
Да, до полета Гагарина, но после первого запуска искусственного спутника. Скульптура представляет собой атлета, запускающего в небо ракету. Молодой человек в набедренной повязке, подобно Прометею и его факелу, держит ракету, устремленную ввысь. Кстати, копии памятника были позже установлены в Пятигорске и в Будённовске. Автор композиции – скульптор Постников. Он выполнил целый ряд памятников, связанных с авиацией и космонавтикой, в том числе композиции в космос в звездном городке и в Монино, памятники Гагарину в Ташкенте и в Чебоксарах, бюсты на аллее космонавтов некоторые, а также во Внуково есть его памятник летчикам гражданской авиации, погибшим в Великую Отечественную войну.
По поводу конкретно вот именно Гагарина, что у нас есть такое в Москве? Вот я знаю, есть в звездном городке кабинет сохранился Гагарина, да? Именно то, что с ним вот можно прикоснуться, посмотреть, что связано напрямую с ним. Что еще у нас есть вот именно такого близкого к нему?
Вот помимо главного памятника Гагарину на Ленинском проспекте, есть еще один памятник Гагарину возле кинотеатра «Звездный». Это проспект Вернадского, 14. Он установлен в 1985 году, то есть чуть позднее первого памятника. Первый был установлен на Ленинском, на площади Гагарина в 80-м, к Олимпиаде. А этот 85-й. Шагающая фигура космонавта в скафандре с руками, поднятыми в приветственном жесте, размещена на невысоком постаменте из красного гранита. Кстати, интересно, что в первоначальном проекте в руках Гагарина была модель планера, но впоследствии от нее отказались. Кинотеатр «Звездный», возле которого находится памятник, был открыт в 1974 году и в советское время был одним из самых популярных кинотеатров столицы. Сейчас в нем 4 кинозала, названные, кстати, по знакам зодиака – Близнецы, Дева, Скорпион и Телец. В фойе был установлен макет серебряного звездолета, парящего под сводами. Ну а что касается самого Гагарина, то, конечно, это в Музее космонавтики его тренировочный скафандр «СК-1». Также макет спускаемого аппарата Гагарина. Кстати, поскольку это макет, то его возможно трогать руками, что еще очень любят наши дети. И опять же, представляют, как в таком маленьком шарике Гагарин мог вернуться на Землю. Вот, в общем-то, это тоже интересно, это тоже с ним связано. Кроме того, рядом с тем же упомянутым мною метро «Динамо» есть место, где начали готовить первый отряд космонавтов. Эти здания находятся на противоположной стороне Ленинградского проспекта. Сейчас, ну, это такие невысокие кирпичные здания, в них сейчас расположен главный гидрометеорологический центр Министерства обороны, но отсюда начинается история первого отряда космонавтов. 11 января 60-го года была подписана директива, согласно которой организована специальная воинская часть, позднее преобразованная в Центр подготовки космонавтов. И отряд будущих космонавтов впервые собрали именно здесь, в здании метеослужбы Центрального аэродрома, то есть это рядом с Ходынкой. 14 марта начались теоретические занятия, 15-го тренировки, и затем космонавты переехали в Подмосковье в Звездный городок. То есть это еще одно место, связанное с Гагариным, вот в районе метро «Динамо».
Юля, а правда, что еще существует планетарий Центрального дома Российской армии имени Фрунзе, и там тоже можно понаблюдать за звездами, планетами с помощью сверхточного современного оборудования?
Да, тоже существует, но на самом деле планетарий, который на Пресне, он, конечно, крупнее.
Пообъемнее. Да,
по объему.
Юль, а есть ли у нас сохраненные обсерватории, куда можно и прям в телескоп глянуть? И вот это вот, где, я помню, из фильмов открывается, я ни разу не был в обсерватории, открывается вот так крыша, и там вот вылезает телескоп, и ты смотришь на небо.
Ну, самое интересное место с этим связано, это, конечно, Краснопресненская обсерватория Государственного астрономического института имени Штейнберга. Она находится на метро Краснопресненская в Нововаганьковском переулке, дом 5, строение 1. Это старейшая наша обсерватория. В 1827 году меценат Зой Зосима подарил свою дачу на Пресне Императорскому Московскому университету на устройство на оном месте обсерватории. И обсерваторию открыли еще в 1831 году. В советское время она стала частью астрономического института. Здесь проводились фундаментальные исследования Солнца, Земли, атмосферы и космоса. Но главным, конечно, объектом обсерватории является единственный в мире действующий телескоп 1900 года, сохранивший все свои оригинальные детали. Да, это, конечно, очень интересно. Сейчас обсерватория как научный объект не действует, но здесь проводятся экскурсии и обучение студентов и школьников.
А Народная обсерватория в парке Горького, она существует?
Существует тоже, но, опять же, она может быть не так интересна с исторической точки зрения.
Понятно. Но мы вот пробежали по Москве вот за эти 20 минут, да. Именно в Москве, связанной с космосом, исторические. А вот есть что-то, то, что вот современное, нынешнее, вот где посмотреть какие-то разработки новые, или эта информация недоступна, и взглянуть на это все невозможно пока сейчас?
Ну, дело в том, что Роскосмос сейчас в Мнемниках на территории завода Хруничева строит свое новое здание. И, кстати, на сам завод Хруничева в рамках проекта «Моспром» устраиваются экскурсии. И вот эту экскурсию, опять же, когда снова «Моспром» будет проводиться, я очень советую, потому что там действительно можно посмотреть на что-то современное, что-то разрабатывающееся.
Юль, спасибо огромное. Напомню, что мы сейчас побывали в Москве космической с гидом по Москве, экскурсоводом Юлией Дмитрюковой. Юль, удачи, с праздником вас. И спасибо огромное за такую экскурсию, так насыщенно и интересно, тем более, что это ваших рук дело. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, Юль.
Да, Юлия Дмитрюкова была у нас в эфире, друзья. Ну вот, мы вам информацию дали, познакомили вас, теперь решайте, думайте. Время
как отпраздновать есть. Этот праздник.
Да, да, и не только сегодня, но и вообще выходные, можно собраться и пойти, переслушать нашу программу или пересмотреть ее в Рутюбе или в группе ВКонтакте и отправляться путешествовать по Москве космической. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.